Всем привет! С вами Бородатый Бард и Древняя Греция. В Древней Спарте. «Подъем!» – закричал Ирен. Мальчики быстро вскочили с земли, на которой они спали на подстилках из тростника. День начинался обычно. В Древней Спарте только до 7 лет мальчики оставались в отцовском доме под присмотром матери. Как только им исполнялось 7 лет, их забирали из родного дома и делили на агелы, что значит «стада». Они жили и ели вместе и приучались проводить время друг с другом. Начальником каждой группы выбирали самого понятливого, смелого и сильного из иренов, то есть юношей, достигших уже 20 лет. Все должны были слушаться его приказаний. Воспитанием детей в Спарте ведало государство. Школа была прежде всего школой послушания. Главная цель обучения – воспитать дисциплинированного и смелого воина. Грамоте и другим наукам детей учили только по мере необходимости, чтобы они могли прочесть приказ или написать краткое донесение. Окунувшись в холодную воду, протекавшей рядом реки Эврота, мальчики съели по куску хлеба. Скудный завтрак, выдававшийся им по утрам. Построившись, они ждали распоряжений начальника. Младшие, до 12 лет, были одеты в длинные рубахи. 12-летние и старше, в рваных плащах на голом теле, стояли сзади. И летом, и зимой босые, остриженные наголо, они должны были ходить в этом плаще, принимать участие в дальних переходах, и поэтому неудивительно, что лишь жалкие лохмотья прикрывали их жилистые тела. Ирен повел мальчиков в гимнасий, огороженную колоннами большую площадку, где жители Спарты, занимаясь физическими упражнениями, проводили большую часть своего времени. Придя туда строем, мальчики скинули одежду и разбились по возрасту на отдельные группы. Гимнасий представлял собой интересное зрелище. Дети и взрослые метали диск, копье, упражнялись в беге, бились на кулаках и даже мечами. Взрослые показывали юношам образцы военного искусства, старики наблюдали за упражнениями и подавали советы, рассказывали о подвигах предков. Один из старейших и наиболее уважаемых граждан был представлен к мальчикам в качестве воспитателя. Наблюдая за играми детей, он нарочно подзадоривал их, стараясь довести до настоящей ссоры. Только таким путем, считал он, можно выявить характер каждого. Взрослые не боялись, что в драке дети покалечат друг друга. Слабому не было места среди воинов-спартанцев. Ему лучше не жить вовсе, если он не может силой отстоять себя. Так считали в Спарте. Два мальчика, Гил и Филипп, готовились вступить в кулачный бой. Гил и Филипп были приятелями. Несмотря на то, что Филипп был на год старше, в казарме их тростниковые подстилки лежали рядом, и часто, после того, как все засыпали, они вели долгие беседы. Гил очень любил страшные сказки и рассказы, а Филипп знал бесчисленное множество историй о фессалийских ведьмах, призраках и прочих страшных вещах. Сейчас приятели, подзадориваемые воспитателем, готовились начать кулачный бой. Они никогда еще не мерились силами, и исход сегодняшнего поединка волновал обоих. Сначала они наносили удары как бы нехотя. Каждый щадил другого. Не было настоящей злобы друг против друга. Но когда Филипп сильно ударил противника по лицу, Гил рассвирепел и начал драться всерьез. Филипп начал подаваться. Один глаз его был подбит, из носа шла кровь. «Молодец!» – кричал воспитатель. «Не жалей этого труса! Всыпь ему хорошенько!» Поощряемый этими криками, коренастый Гил удвоил усилия, и Филипп растянулся на земле. Это означало конец поединка. Когда Гил увидел своего противника лежавшим, все его озлобление разом пропало. Ему стало жалко Филиппа, ведь он был его лучшим товарищем. Пользуясь тем, что воспитатель перенес все свое внимание на других мальчиков, Гил помог приятелю поскорее подняться. Он очень боялся, что воспитатель, как это было принято, начнет зло высмеивать потерпевшего поражение, а то еще и накажет его за то, что тот вел себя недостаточно мужественно. Все, однако, обошлось благополучно. После нескольких часов упражнений взрослые покинули гимнасий и большими группами двинулись к площади, где в этот день должны были пройти выборы в Герусию – Спартанский совет старейшин. Если бы не такое событие, мальчики отправились бы раздобыть себе что-нибудь поесть, так как после скудного завтрака их не переставал мучить голод. Но народное собрание происходило только раз в месяц, и они вслед за взрослыми побежали за город. Собрание происходило на обширном поле, отделенном ручьем, впадавшим во врот. Здесь не было ни красивых зданий, ни галерей, ни даже статуй богов. Голое поле, на котором чернелось несколько жалких домишек. На поле собрались мужчины старше 30 лет, имевшие право принимать участие в народном собрании. На возвышении сидели два царя, недавно вернувшиеся из похода, и 27 геронтов, каждый из которых был старше 60 лет. Все они происходили из самых знатных спартанских семей. Обычно геронтов было 28. Но один из них, почти столетний старик, на днях умер. И сегодня предстояло выбрать кого-либо на его место. Вдруг граждане расступились. К возвышению, на котором сидели геронты, молча и важно прошли 5 человек. Когда они приблизились, все, включая царей, встали. Это были эфоры. Эфоры в Спарте держали в своих руках все управление. Каждый месяц цари давали им клятву царствовать по законам государства. Горе было царю, если он пытался им воспротивиться. Уже не раз эфоры изгоняли неугодных им царей, а некоторых даже приговаривали к смерти. Старший из эфоров открыл собрание. Он предложил выбрать комиссию, которая будет судить о результатах выборов. Тотчас один из геронтов назвал имена. В толпе народа послышался легкий шум. Громких криков протеста не было слышно, и председательствовавший эфор объявил, что комиссия избрана. Так обычно в Спарте протекало народное собрание. Выступать разрешалось только царям, эфорам и геронтам. Народ криком утверждал или отвергал их предложения. Избранную комиссию отвели в закрытое помещение в центре площади, откуда они могли слышать все происходящее, но ничего не видели. Сегодня на освободившееся место геронта должны были выбираться 4 старца. Все они происходили из старинных знатных семей. Они бросили между собой жребий, в каком порядке им пересекать площадь и проходить мимо закрытого помещения, где находилась комиссия. Шествие началось. Толпа приветствовала каждого из проходивших криками одобрения. Комиссия, слыша эти крики, решала, кого из проходивших приветствовали с наибольшим воодушевлением. Так как окна дома были заколочены, и члены комиссии не знали, в каком порядке старцы проходили через площадь, то комиссия, вынося свое решение, сама не знала, в пользу кого именно раздавались самые громкие крики. На этот раз было решено, что больше всего кричали тому, кто проходил последним. Гил был очень горд, потому что избранный приходился ему родственником. Филиппу же казалось, что крики в пользу нового геронта вовсе не были самыми громкими, что не случайно избранным оказался брат одного из эфоров, и что члены комиссии, стремясь угодить могущественному эфору Клеандру, дяде Гилла, ухитрились каким-то образом узнать порядок проходивших. Народное собрание в Спарте никогда не длилось долго. Хотя граждане и стояли, но у выносливых спартанцев не успевали даже устать ноги. Все вопросы решались быстро, так как эфоры и Герусия подготовляли решение заранее, а дисциплинированные спартанцы никогда не оспаривали мнение должностных лиц. Правда, на этот раз Часть граждан расходилась с собрания с ропотом. Далеко не все были довольны результатом выборов. Но наступивший час обеда прекратил все споры. «Теперь они думают только о сытном обеде», — сказал Филипп товарищу. «Пока каждый спартанец может есть, не работая, раздоры между народом и знатью не будут долгими. Всех нас ведь кормят рабы. Стадо не мычит, когда рот занят. Никто из взрослых спартанцев не имел права обедать у себя дома. Даже цари должны были подчиняться этому правилу и вносить в общий котел определенное количество муки, сыра, вина, фруктов и ежедневно, к определенному часу, являться на совместный обед. Такие обеды назывались сисситии. Детям разрешали присутствовать во время трапезы. Считали, что они многому научатся из бесед, которые обычно вели за столом спартанцы. Но детей больше привлекали не разговоры, а остатки пищи, которые им иногда удавалось подобрать, а то и просто стащить. Так жили спартанцы, и таково было государственное устройство древней Спарты, создание которого сами спартанцы приписывали легендарному законодателю Ликургу. Так как власть царей была очень ограничена и существовало народное собрание, а также выборные должности, то это государственное устройство можно считать республиканским. Но только в отличие от Афин, где народное собрание имело большие права, Спарта была республикой не демократической, а аристократической. Тут главную роль играла Герусия, куда избирались самые знатные граждане. И государственное устройство, и законы, и воспитание молодежи – все это было направлено лишь к одной цели – к тому, чтобы сделать из спартанцев храбрых, выносливых и дисциплинированных воинов. «Нас мало, и мы властвуем над многими», – говорил позже один из спартанских полководцев. «Поэтому нам можно держаться только войной и победами». И действительно, спартанцев было очень мало, а им приходилось держать в повиновении не только покоренное государство, но и население своей собственной страны. Дело в том, что на территории Лаконии жили не только спартанцы. Спартанцы были завоевателями, которые в незапамятные времена покорили эту страну. Часть местного населения спартанцы называли переэками. Переэки часто жили вокруг Спарты и в других городах Лаконии. Они занимались торговлей и ремеслом. Переэки не имели никаких политических прав. Но в еще более тяжелом положении была другая часть местного населения – илоты. Это были крестьяне, которые обрабатывали земельные участки, принадлежавшие спартанцам. Илоты не только не имели никаких прав, но были фактически на положении рабов. Однако они считались собственностью не отдельных спартанцев, а всего спартанского государства. Спартанцы зверски эксплуатировали труд илотов. Сами же занимались лишь войной да охотой. Илоты, доведенные до крайности жестокостями и притеснениями спартанцев, иногда восставали против них. А так как илотов было во много раз больше, чем самих спартанцев, то такие восстания были очень опасны для рабовладельцев. По преданию, Ликург ввел очень жестокое средство борьбы против илотов – криптии. Криптии устраивались ежегодно по приказу эфоров. Во время криптии вооруженные отряды молодых спартанцев рассыпались по всей Лаконии, нападали на безоружных илотов и могли их безнаказанно убивать. Такими жестокими, бесчеловечными средствами спартанцы старались сохранить свое господство над огромной массой илотов. Чтобы держать в повиновении илотов, чтобы подчинять соседние племена и вести беспрерывные войны, спартанцы должны были и в мирное время жить, как в военном лагере. Вот почему Спарта была отсталым государством, где у власти стояли аристократы, а народ не принимал участия в политической жизни, где не развивались ни науки, ни искусство, и где жизнь каждого спартанца с детских лет была подчинена военной муштровке и дисциплине. А у меня на этом все. С вами был Бородатый Барт. Подписывайтесь на наши соцсети, поддерживайте нас рублем, если вам нравится то, что мы делаем. читайте интересные книжки. Всем пока!